Значит, у нас сегодняшняя тема – это патология восприятия. Патология восприятия. Значит, я осознанно пропускаю пока патологию ощущений. Мы ее разберем, когда дойдем до нейропсихологии. Значит, к патологии восприятия будет относиться… Давайте запишем, а потом начнем разбирать. Будет относиться иллюзии, галлюцинации, расстройство схемы тела, синдром психического отчуждения. В общем-то, расстройство схемы тела, по большому счету, можно даже отнести к расстройствам представления. Но мы уж не будем так делить с вами на такие узкие области, поэтому я все расскажу это здесь. Значит, иллюзии. Что же такое иллюзия? Значит, это ошибочное, искаженное восприятие реально существующих объектов. Ошибочное, искаженное восприятие реально существующих объектов. Иллюзии могут быть в норме у человека без какой-то патологии. Когда это происходит? Обычно это происходит либо под воздействием невнимания, да? Вернее, даже неправильно так сказать, под воздействием каких-то стрессогенных факторов, которые вызывают усталость человека, так вот грамотнее сказать. Да? Вот. И эта усталость вызывает невнимание, какую-то вот рассеянность такую. И кажется, что-то там промелькнуло, или там что-то где-то, какой-то звук, или смотришь там на стенку, на обои, а кажется, что там какие-то там вместо обоев картинки пошли, да? Вот, человечки, да. Вот. То есть это вот связано, да, с таким состоянием организма. И второе, когда в норме бывают иллюзии, обычно это связано с физическими, чаще даже оптическими свойствами предметов. Ну, например, вот в пустыне. Если кто-то из вас бывал в пустыне, это, может быть, обращали внимание. Вот я очень хорошо помню, когда я была в соляных пустынях, то, ну, примерно в полдень, когда солнце стоит совершенно вот вертикально над пустыней, отражаясь от частичек вот этой вот соли, хотя они там песком покрыты соль, возникают такие миражи, да, миражи возникают. Ну вот я, в частности, видела мираж там море, корабли, хотя до ближайшего водоема там было так, полторы-две тысячи километров, ну, да, в глубине пустыни. Да. Ну, достаточно часто иллюзии могут провоцироваться переутомлением вот сильным, да, недосыпанием, когда у человека уже вот там такое состояние уже. Нет, это в норме все. Вот, переутомлением, да-да-да, недосыпанием, перенапряжением сильным, да, вот такими вот состояниями. Вот. Ну, стоит человеку отоспаться, да, стоит ему отдохнуть, прийти в себя, и это все проходит. Вот. При патологии. Ну, иллюзия, скажем так, самостоятельно, отдельно вообще вот, встречаются крайне редко, обычно в самом-самом начале развития психического заболевания. И очень быстро сменяются более грубые симптоматики. Это может быть при делирии, при шизоаффективном приступе каком-то. Ну, еще раз говорю, что очень быстро они заменяются уже другой симптоматикой, либо в дополнение к иллюзиям еще что-то идет. Все иллюзии можно разделить на три вида. Это аффективные иллюзии, когда искажение реальности происходит на фоне резкого страха, тревоги, возбуждения. Резкого страха, тревоги, возбуждения. Вторая группа – это вербальные иллюзии. В чем состоят эти иллюзии? В ошибочном истолковании каких-то реальных слов, реплик, обращений, разговоров других людей. То есть, по сути дела, реально существующие какие-то вот вербальные коммуникации, да, они воспринимаются вот искаженно, да, кажется, что говорят о нем или смеются там над ним, да, или, например, скажем, что все время вот на остановке, там, ну, был такой клинический случай, я участвовала на разборе, когда девушка стояла на остановке, ей все время казалось, да, это были иллюзии, что люди вокруг все время оборачиваются на нее, да, то есть они говорят, они смотрят на нее, шепчутся. Вот, да? То есть вот просто люди на остановке, ей все время казалось, что они вот они говорят. То есть она, в общем-то, частью, да, своего сознания понимала, что это не так. То есть у нее критика сохранялась. И в то же время она это все реально видела, слышала. И третья группа иллюзий – это парейдолические. Парейдолические иллюзии. Парейдолические. Это более интересная иллюзия. Здесь возникают сложные картины, пейзажи какие-то. Ну, например, при взгляде на узор обоев, трещины на потолке и так далее. Вот, может быть, вы сталкивались с таким, в норме это есть, ну, вот особенно у детей, знаете, таких вот творческих, эмоциональных детей со страхами. А вот, может быть, ну, сталкивались там не обязательно в жизни, да, вообще просто, может, кто-нибудь рассказывал. Когда, например, ребенок в темноте, вот когда не очень хорошо освещено, да, вот он там в комнате остается, и ему кажется, что там, например, там вешалка, там, да, или кресло, там, на котором что-то лежит, превращается во что-то. Вот дети иногда рассказывают, у них фантазия работает буйно, да, и вот они рассказывают, что там вешалка превратилась там в кого-то там жирафа, да, а кресло там, на котором там что-то лежало, превратилось там в медведя. И вот он лежал, боялся, дрожал. Позвать никого не мог, да? Такие вот вещи. Вот. Время вот, протекания иллюзий достаточно небольшое, то есть они краткие. И вот точечно, да, и на самом деле как бы и в процессе вот, вообще динамики развития там, приступа или, собственно, рецидива заболевания. Вот, ну и как я сказала, они очень быстро сменяются уже. Вот. Второй подвид патологии восприятия – это галлюцинации. По иллюзиям есть вопросы? Ну, в принципе, понятно все, да, здесь. Значит, галлюцинации – это уже восприятие объекта как мнимого, да? То есть ложное восприятие его. Извините, я говорила, восприятие без объекта, да? То есть как мнимое восприятие. Это я... Да, поставьте, восприятие без объекта, я просто оговорилась. То есть как мнимое, да, восприятие, ложное. То есть человек ощущает, видит, там, слышит, да, то, чего на самом деле в реальности нету. Очень хорошая такая картинка, да, примером для демонстрации галлюцинаций является состояние главного героя фильма «Игры разума». Смотрели? Если кто-то не смотрел, я вам очень рекомендую посмотреть этот фильм. И с художественной точки зрения он очень неплох. Там очень хорошо показаны как раз вот галлюцинации у человека. И вот эта жизнь, которая происходит внутри его сознания. Да? А в реальности ее совершенно нет. То есть главный герой, он там убегает, прячется, работает на разведку. Там вот целая-целая жизнь у него, огромная жизнь. А на самом деле оказывается, что это только вот внутри его головы происходит. В реальности он сидит в кабинете и чертит там какие-то паутинообразные схемы, не более того. Вот, то есть, у него тяжелая достаточно шизофрения, но несмотря на то, что, в общем-то, он был гением экономики. И потом он получил Нобелевскую премию. Это, в общем-то, прообраз. У него есть прототип главного героя. Вот. Да. Значит, все галлюцинации можно разделить по анализаторам. Зрительные, слуховые, вкусовые, тактильные, обонятельные, осязательные. Чаще всего встречаются и наиболее интенсивные, то есть наиболее ярко выраженные. Это, конечно же, зрительные, слуховые. То есть они чаще всего бывают. Хотя я сталкивалась с случаем, когда человек страдал от обонятельных галлюцинаций, причем страдал в прямом смысле этого слова, потому что вот это запахи, которые он чувствовал, они были настолько для него неприятные, настолько вот тягостные, что мучительные просто были. Он очень сильно страдал физически, даже не столько там, да, там психически, там психологически, вот сколько даже физически от этого страдал. Потому что он-то, для него-то это реальность. Вот. Ну, в основном, конечно же, это зрительные и слуховые бывают галлюцинации. Ну, обычно как они проявляются? То есть человек либо видит что-то, да, либо слышит что-то. Вот. Ну, дальше чуть подробнее еще скажу, как это происходит. Кроме вот, деления по анализаторам, галлюцинации можно разделить на простые и сложные. Ну, простые и сложные. Простые. Это для слуховых галлюцинаций. Это отдельные звуки. Фонема. Для зрительных это отдельные какие-то пятна, цветные или просто световые, ну просто вот какие-то отдельные пятна. А сложные, соответственно, образуются уже сочетанием вот этих вот отдельных, да, там звуков или пятен. Вот. И это какие-то образования достаточно уже могут быть осмысленные, оформленные. Для слуховых галлюцинаций это речь, да? Причем речь эмоционально окрашенная, может быть, с давлением, с различного рода давлением речи. Вот. Для зрительных это лица, фигуры, картинки, пейзажи, сцены, целая жизнь, по сути дела, целая жизнь. Вот когда мы с вами дойдем до анероида, я вам буду рассказывать про ориентировочный анероид, например, вот девушки, и вы увидите, как это бывает. То есть это целая жизнь внутри ее сознания. Вот. Галлюцинации также могут делиться по, скажем, воздействию на человека. Это могут быть угрожающие галлюцинации. Они могут быть как слуховые, так и зрительные. Да? То есть слуховые, когда человек слышит угрожающую угрожающую речь. Я с утра еще не проснулась, наверное, до конца. Вот. Зрительные — это когда человек реально видит какие-то объекты зрительные. Это могут быть люди, могут быть какие-то существа, которые реально ему угрожают. И он будет от них убегать, естественно, да, там, прятаться. Вот. Могут быть там, да, антагонистические. То есть, например, скажем, слуховые галлюцинации, которые находятся внутри головы человека, они делятся на два лагеря. Первый лагерь как бы за, второй лагерь против. И вот они все время друг с другом спорят. Все время. Внутри. Как бы, соответственно, пытаются давить на человека. Ну, вот американцы очень любят, американский кинематограф очень любит вот эти... спекулировать на таких вот вещах. То есть они создают какие-нибудь там психологические триллеры, где внутри там головы или, ну, в основном внутри головы, да, это происходит, там как бы две расколотые личности, да, на две личности расколота. И вот одна там за, там хорошая, да, она пытается там защитить, спасти там жертву, там, например, маньяка, а вторая говорит, не-не-не, там типа того, что нужно вот это. Ну вот очень хорошо, кстати, вот это очень хорошо показано, если кто-то из вас любит фэнтези, вот тут недавно совсем вот на праздниках, на новогодние, показывали фильм «Властелин кольца», вот второй фильм, да, там вот этот вот герой, который, да, он как раз вот все время, да, вот это вот идет. Вот, борьба. Властелин кольца. То есть, ну, фэнтези, да. Фэнтези. Ну, вот там вот очень, очень хорошо, там как раз очень наглядно показано, да, как вот он. Он там борется сам с собой. Когда-то ему удается как бы добрым начало победить, да, там, когда-то удается победить злому началу. Ну и в конце побеждает злое начало, да, которое под воздействием этого как раз силы этого кольца находится. И очень наглядная картинка, вот это на самом деле вот оно так и происходит, по большому-то счету. Вот. Значит, В, да, сюда, это комментирующие галлюцинации, комментирующие. Ну, вот обычно пациенты говорят, что вот такое ощущение, что у меня в голове кто-то сидит, даже они говорят, что у меня в голове сидит, не то, что ощущение, да, в голове сидит там кто-то, и он все комментирует, вот все, что происходит там в течение дня там у человека, вот он все сидит, комментирует, ему как бы объясняет, рассказывает, там сидит и бубнит что-то. Внутренняя речь – это наша с вами осознанная речь. Мы ее можем в любой момент остановить, мы можем… Управляем, да, и а здесь помимо сознания человека, помимо его воли идет, к сожалению. То есть обычно вот я говорю, что пациенты говорят, что вот кто-то, да, то есть какое-то вот совершенно там неведомое, да, существо или ведомое уже для них, да, сидит и вот там говорит. И последнее, что можно вот сюда к этой группе отнести, галлюцинации, это императивные галлюцинации. Они носят повелительный характер. И обычно, чаще всего они бывают слуховые, но в принципе визуальные, да, зрительные, они тоже могут быть, когда человек не только слышит, но и видит объект, который заставляет его что-то делать. То есть они идут в виде приказа, который не обсуждается, должен быть приведен в исполнение обязательно. То есть больные могут... пациенты, я имею в виду, могут достаточно долгое время сопротивляться этим приказам, да, вот бороться с этим. Но, как правило, все равно, если они не попадают до того, как, да, вот совершили какое-то злодеяние, скажем так, то есть если они попадают в больницу, то понятно, что там им помогают, да, с этим справиться и их лечат. Но если не успевают попасть в больницу до этого времени, то вот они, конечно же, ломаются под воздействием этих императивных приказаний и совершают либо насилие, либо убийство, ну, либо какие-то вот такие, либо самоубийство, действия вот такие. Ну, вот, может быть, помните, лет, наверное, 6-7 тому назад по телевизору очень муссировалась такая тематика, как женщина молодая выкинула в окошко двоих детей и сама, по-моему, выбросилась потом еще. Да, сама выбросилась. Очень такой... Ну вот у Маринина даже детектив по этому поводу написан, да, там как раз это со всех сторон обыгрывается как раз эта ситуация. То есть достаточно молодая мама, ей было там где-то, по-моему, до 25 лет вот в этом промежутке, где-то, то ли 24-23, вот так. Она как раз страдала вот такими императивными галлюцинациями, и все время вот голос приказывал ей выкинуть этих детей в окошко, да, и самой выброситься в окошко. Что она и осуществила? Что она осуществила. Дети, по-моему, оба погибли, а она там тоже как-то, в общем-то, достаточно серьезно пострадала. Но она не умерла, потому что вот как так и соответственно, там, и выяснили. То есть она говорила, что достаточно долгое время она боролась с этим, но потом, в общем, сил не хватило это перебороть. Вот. Кроме этого, галлюцинации могут быть истинные и псевдогаллюцинации. Галлюцинации могут быть истинные и псевдогаллюцинации. Истинные и псевдогаллюцинации. Значит, истинные галлюцинации при очень многих заболеваниях могут быть, при разных. Вот. И они на самом деле играют, имеют более... такой благоприятный прогноз в плане вот лечения. Истинные галлюцинации имеют проекцию вовне. То есть если это зрительные, то пациент будет видеть объекты перед собой, да, там, за собой, рядом с собой, то есть вне себя будет видеть их. Если это голоса, слуховые галлюцинации, то они тоже будут принадлежать, соответственно, каким-то внешним объектам. Извне, да, они все время будут... То есть это какие-то вот вне этого человека, вне нашего пациента будут какие-то объекты, существа, там люди и так далее. Вот. То есть он, например, скажем, если слышит голоса, то он слышит реальные голоса там за стенкой, на улице. Да? Вот, помню, даже такой случай был, когда мужчина рассказывал, что говорит, я слышу все мысли людей. Даже если я нахожусь у себя в комнате, он говорит, я поставила там очень хорошие ставни, там все, чтобы не слышать. Вот люди идут по улице, и я слышу все их голоса, я слышу то, о чем они думают, я слышу. Представляете? При этом он не был телепатом. У него были просто галлюцинации, к счастью или к сожалению. Да-да-да, и он очень страдал, и он в результате он жил где-то там достаточно в многолюдном месте, он был вынужден переехать куда-то, то есть он как-то пытался справляться с этим. Да, но на самом деле эта причина была не в том, что он действительно их слышал, а в том, что это были, в общем-то, болезненные состояния. Вот. Соответственно, если это какие-то угрожающие там, картинки, угрожающие голоса, то что происходит? Человек убегает реально, это влияет на его поведение. Он будет реально убегать, там, реально сопротивляться этому. Да, и, соответственно, они могут быть буйные, могут быть опасные, и они, соответственно, могут попасть как раз вот в отделение психиатрических больниц, так называемые там, для буйных. Да? То есть как от реальных преследователей они будут убегать. А вот псевдогаллюцинации... Это несколько иные нарушения. Обычно они бывают при шизофрении. То есть характерно, в общем-то, для шизофрении. Они носят более затяжной характер. Прогноз лечения неблагоприятный. Лечение крайне медленное, идет тяжело, и вообще не всегда, да, поддается лечению. И проецируются они внутри тела. Чаще головы, например. Голоса, да, звучат в голове. Или, например, из сердца. Да? Или один был случай интересный, тоже у молодого человека. Голоса были в желудке. Желудок ему не просто... Ну, когда мы хотим есть, да, у нас есть ощущение голода. Так вот, ему желудок говорил. Он с ним разговаривал, желудок. То есть он реально слышал голос своего желудка. А тот ему рассказывал о том, как он хочет есть, насколько сильно, в смысле, что он хочет есть. У него не было проблем в этом плане. Это, конечно, смешно, да, так со стороны. На самом деле, это, конечно, тяжелая патология. Есть такая интересная особенность у этих пациентов. Они четко понимают, что это находится внутри них, это их. Да? И не отождествляют вот эти... голоса, там, галлюцинации все эти, с реальным миром. Они как бы, понимают, что это не относится к реальному миру никак. Соответственно, они ведут себя упорядоченно, спокойно, то есть это на них никак не влияет. Но они считают, что это кто-то специально им делает, да, то есть такой характер сделанности носит, кто-то специально... на них вот навел там либо порчу, да, ну кто-то им такое вот делает. То есть вот в плане критики здесь, конечно же, критика, в общем-то, присутствует достаточно редко, чтобы именно четко осознавать, что это болезненные проявления. То есть они понимают, что это нереальные вещи, но что это болезнь, тяжелая болезнь, далеко не всегда дают себе отчет. Только под воздействием, там, скажем, лечения, там, психотерапии, да, вот тогда могут они вот уже как бы отслеживать и даже отчасти контролировать. Да? Хотя для этого нужно иметь очень мощный для этого нужно иметь, конечно, во-первых, силу воли, во-вторых, как бы вот силу сознания, наверное, да, вот это вот сюда включить. То есть светлые промежутки времени, да, это как-то может вот. Немножко. А вообще, конечно, на самом деле это тяжелое очень заболевание, и оно не контролируется. Ну вот в фильме, да, вот это «Игры разума», там как раз показано, что главный герой, он справляется, то есть он начинает их контролировать. Но это, скажем так, идеальная такая ситуация, вряд ли, конечно, такое кому-то под силу вот настолько. Да? Вот. Я думаю, что там, конечно, все-таки утрированная ситуация. Значит, следующее нарушение. Это расстройство схемы тела. или нарушение сенсорного синтеза. Это нарушение восприятия. Я очень кратенько расскажу об этом. Вы потом почитаете более подробно. Там много что можно рассказать. То есть я так в общих словах только обрисую. Значит, это может быть нарушение восприятия собственного, схемы собственного тела. Да? Там формы, протяженности, там размеров тела, пропорций, тяжести. Обычно это происходит чаще всего, да, при закрытых глазах. То есть почему я говорю, что это связано и с нарушением представления. Да? При закрытых глазах. Когда человек открывает их, то вроде все как-то становится на место. Ну, по-разному бывает, не всегда. Это воздействие, то есть лекарство, что оно делает? Оно же блокирует вот эти нервные окончания болевые. Да? И, соответственно, сигнал сразу поступает в мозг. Да? И идет измененное восприятие этого органа под воздействием вот этих. Ну вот, если говорить о расстройстве схемы тела, то можно привести такой пример, вот клинический случай. У молодого человека было расстройство схемы тела по такому как бы, типу. Он закрывал глаза, и ему казалось, что его голова такая большая, что она не помещается в комнату. То есть она настолько огромная, что стенки комнаты сдавливают, они давят на нее, сдавливают ее. И ему очень было неприятно, тягостно это переживать, боль даже он чувствовал. И, соответственно, это было очень мучительно. Он открывал глаза, вроде бы там все становилось на место, да? Но, соответственно, спать-то он ложился каждый день. И понятно, что закрывая глаза, да, перед тем, как заснуть, он испытывал такие вот мучения. В результате он пытался с этим как-то бороться. Он, скажем так, себя настолько вот физически, там, морально, там, как мог, настолько себя вот загонял, чтобы просто упасть, да, и вот сразу заснуть, то есть отключиться сразу, чтобы не было этого. В основном физически он старался. Вот. Лечению поддается достаточно сложно. Достаточно сложно. Нарушение или расстройство сенсорного синтеза, это, собственно, нарушение восприятия, да, это когда нарушаются там границы, формы, расстояние, протяженность, удаленность, четкость, расположение объектов там, окружающего мира. Это могут быть отдельные предметы. Например, скажем, отдельные предметы неимоверно, нереально уменьшены относительно других. Например, стоит несколько там домов, да, и один дом кажется как игрушечный на фоне других, хотя на самом деле он такой же. Или вот я читала описание, да, вот таких вот расстройств при сенсорном синтезе у пациента. Он то ли в зоопарке, то ли он где-то был на природе. Сейчас не могу сейчас вспомнить. Он видел животных, и у него все животные совершенно менялись размерами. И это было для него шоковое состояние, потому что, да, то есть, которые маленькие вдруг были огромными, которые большие, наоборот, были маленькие. То есть это такое для него шоковое было состояние. Вот. Ну, наверное, таким совсем вот пиковым моментом может быть такое нарушение, как феномен оптической бури. Оптической бури в кавычках. Когда все предметы находятся в движении. Помните из общей психологии такое свойство восприятия, как константность? Помню, даже на семинарах, да, мы это обсуждали, что я даже должна была говорить, что константность очень важный феномен, очень важное свойство, потому что благодаря константности восприятия мы видим мир постоянно не изменяющимся, а вот стабильным для нас. Мы закрыли глаза, открыли, и все осталось на прежнем месте. Да? То есть здесь как раз это нарушается. Человек закрыл глаза, открыл, и все изменилось. Да? Либо все находится вообще в движении, в постоянном. Не обязательно это может быть при органических поражениях мозга. Может быть. И чаще даже это бывает при органических поражениях головного мозга. Вот. При эндогенных, то есть при психиатрии, это может быть при анероидах. Ну, шизоаффективные приступы, когда вот именно такое-то обострение, да, вот аффективное при шизофрении вот тогда может быть. Ну, конечно же, очень сложно человеку ориентироваться в таком вот, да, пространстве, где все предметы находятся в движении. Соответственно, конечно же, это требует лечения.